У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайший час в поле нашего внимания несколько важных событий. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Есть также WhatsApp. Не забывайте, +7 96 8 76 63 11. Если какие-то вопросы есть, можно их сформулировать и написать при помощи телеграм-канала и приложения «Радио Спутник». Ну и идут трансляции наших эфиров в социальных сетях и, в частности, на площадке «Рутюб». В Москве заявляют о провале украинского контрнаступления, а в США считают, что спецслужбы заранее имели четкое представление о сомнительности достижения серьезных успехов ВСУ. Что будет дальше, как провал скажется на оказании помощи Киеву, будем анализировать прямо сейчас с главой аналитического бюро «Сонар 2050» Иваном Лизаном. Он на линии. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Иван Юрьевич, ну давайте протестируем, уж не будем эту интригу сохранять. Вот все эти выражения в Москве заявляют. Ну, это Сергей Нарышкин сказал, глава СВР, службы внешней разведки. Вот он отметил, что очевиден провал контрнаступления, провел исторические параллели с событиями середины прошлого века. И, на ваш взгляд, все-таки в чем основная причина того, что вот эти грандиозные планы, которые неоднократно озвучивались и, в общем, на Западе тоже звучали, достаточно авторитетные оценки потенциала ВСУ, снабженного новым вооружением, обученными военнослужащими, тем не менее, в общем, из этого мало что получилось?
Ну, смотрите, у победы всегда много отцов, а поражение всегда сирота. И эта дискуссия, за которой мы наблюдаем и на Западе, и в украинских СМИ, она идет о том, кто виноват и чего делать, она вполне закономерна. Закономерна она потому, что в определенный момент политики проигнорировали мнение чекистов и военных. Они решили, что они лучше знают, лучше понимают, разбираются, и они смогут достичь своих политических целей, несмотря ни на что. Я уверен, что изначально часть американской военщины уж точно говорила о том, что у Украины потенциал военный ограничен, и борьбу в долгую Киев не вытащит, да и Запад тоже не потянет. Но политики считали, что Украина, как их стартап, сможет в кратчайшее время при массированной поддержке Запада финансовой и военной нанести России несколько чувствительных военных поражений. Дальше скажется фактор санкций, и получится Россию принудить к, если не к позорному перемирию или миру, то хотя бы к переговорам, вот, и к заморозке конфликта. На это был расчет. Под это выделялись деньги, под это выделялось оружие. Заодно, по всей видимости, в определенный момент сказался еще и фактор пропаганды. Ну, в Киеве облучили своей же пропагандой, и там свято уверовали в то, что весь конфликт для них – это как отечественная война. Просто вот наоборот. Раньше постоянно с Европы кто-то приходил, а теперь пришла орда с востока, и эта орда часть территории захапала, потом ей настучали по голове, и осталось эту гидру вот в виде нас просто добить. И они свято верили в то, что они смогут добить. И наши слабости, то есть нашу неготовность к текущему формату СВО, а в прошлом году мы были не готовы к такому длительному противостоянию, они восприняли как свою силу. И в этом еще и убедили западных политиков. Ну вот теперь у них мучительная терапия реальностью, и каждый по-разному рефлексирует, и каждый предлагает свои варианты выхода. Там у украинской интеллигенции свои размышления тягостные, ну а политики...
Такова судьба, да, и доля интеллигенции в любой стране тягостные размышления. Тут украинская интеллигенция мало чем отличается от любой другой. Иван Юрьевич, а все-таки, на ваш взгляд, мы говорим уже как о свершившемся факте, как об истории, вот об этом контрактном наступлении, как они в некоем процессе, который уже безвозвратно завершился, или там есть какие-то резервы еще, которые не введены в бой, или же есть возможности прорыва, о чем заявляет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Вот на первых этапах мы же немножко страдали от того, что не замечали какие-то важные вещи, старались не обращать внимания, в общем, это оборачивалось некоторыми проблемами.
Ну, в прошлом году мы прошляпили наступление в Харьковской области, и поэтому обожглись на молоке и стали дуть на воду. Но мы не просто дули, мы еще и усиленно готовились, наши военные там исполинскую линию обороны выстроили, глубоко эшелонированную. Но вот Украина все, она ее не прорвала. Изначально их расчет, судя по тому, что не так давно выдал глава Минобороны Британии Бен Уоллес, сводился к тому, что они прорвут линию обороны за одну ночь и один день. Это я вот его цитирую. С учетом того, что они бьются об нее уже больше 2 месяцев, вероятность того, что они ее прорвут, равна нулю. Ну, просто потому, что уже все резервы с нашей стороны переброшены максимально близко, но в бой не введены. А они, судя по тому, что говорят наши военные, ну и, собственно, скажем так, инструменты объективного контроля, вроде того же портала Lost Armor, который фиксирует потери техники и местоположение частей, Украина ввела все резервы. Вот у них оставалась последняя бригада со страйкерами и с британскими танками Challenger. Вот она уже введена в бой, она уже получила свою долю острого перца, ничего не добилась, поэтому вероятность того, что они чего-то смогут добиться, ну, она даже меньше статистической погрешности. Не получится у них все. А вот то, что там Залужный говорит о том, что вот еще шансы есть, ну, конечно, он будет говорить это.
Близких прорывов, вот. Как-то так. Ну, не отвечаю за точность цитаты, но смысл такой.
Частичный успех. Вот у них везде частичный успех. Взяли 0,1 села, у них частичный успех.
Смотрите, есть такой политик Аджаму Барака, я надеюсь, я правильно ударение ставлю, дабы не обидеть этого достойного джентльмена, но тем не менее, кстати, он, как вот пишут в 2016 году на пост президента США от партии «Зеленых» претендовал, сейчас выступает с очень жесткими такими антиправительственными заявлениями, в частности, связанными с ситуацией на Украине, и говорит вот о том, что ЦРУ, знаменитое Центральное разведывательное управление, знало еще до начала вот этой кампании, этого контрнаступления, что, в общем, оно не будет играть, по большому счету, никакой роли, не закончится успехом. Но это вот мнение, в данном случае, этого политика и правозащитника. И все-таки этот вопрос все равно остается, мне кажется, актуальным, да, потому что есть же две точки зрения. Согласно одной из них, дозированно США и другие западные страны дают военную помощь Украине, дабы не дать ей возможности одержать каких-то существенных успехов, но дают при этом. Но при этом есть точка зрения, что нельзя дать выиграть России. Да, тоже она известна. И вот чтобы этот конфликт длительное время тлел, ну, это, конечно, тлением никак нельзя назвать, это острая стадия, но тем не менее, чтобы она была длинной, чтобы ни одна из сторон не добилась решающего успеха, такого совершенно очевидного и непререкаемого. Вот что сейчас думает Deep State американский и спецслужбы, в частности ЦРУ, по этому поводу? Какие у них планы?
Ой, я не знаю, честно говоря.
Только мы можем предположить думают, просто, да. Я понимаю, что там нужны инсайды какие-то.
Можно разные,
да.
разные гипотезы обсудим. Выдвинуть. Ну, смотрите, один из представителей американской военщины, Марк Милли, в силу того, что со своего поста скоро уходит, вот он оптимизма никакого не излучает, он в этом плане достаточно пессимистичен. А в остальном, я, наверное, думаю, что там мысли исключительно о том, а как спрыгнуть с этого конфликта, но так, чтобы нельзя было сказать, что Америка потерпела поражение, чтобы это не пошло во вред демократии. Ну и лично Байдену, если он все-таки будет переизбираться. А в остальном, это как бы это первичная мысль. Следом идет, а если не получится, то на кого тогда вину спихивать? Потому что оружие выделили много, денег выделили много. Часть, безусловно, разворовали на Украине, но большую-то часть украли в Вашингтоне, эти деньги и до Украины-то не доходили. И сразу станет вопрос, а кто принимал решение, а почему это решение было принято именно такого, так, а кто, в конце концов, должен понести политическую и не только политическую ответственность за произошедшее, потому что я не согласен с тем, что американцы дозированно помогали. Они предоставили по большей части все то, что Киев хотел, и все то, что было целесообразно передать.
Ну, кроме авиации, те же F-16, да, но пообещали.
Для них нужно готовить пилотов, да. А в остальном, ну, всех союзников отмобилизовали, и арсеналы, и в Израиле опустошили наполовину, и из Южной Кореи даже снаряды везли. То есть они по факту, вот они отмобилизовали все свои силы и предоставили Киеву максимум из того, что могли передать. То есть это не притворство, они с нами в поддавки не играли.
Ну да, но там сумма-то, если все приплюсовать, достаточно внушительная. Германия 22 миллиарда, по-моему, США 66 миллиардов, но они там разные цифры называют, плюс другие страны. В общем, это за сотню миллиардов сугубо военной помощи только. А вот если еще одну гипотезу рассмотреть, ну такую, опять же, направленную в будущее, в перспективу, вот представим себе, что в 2024 году на американских выборах побеждает Трамп, которого не посадили, и все с ним хорошо, и, в общем, действительно, он оказывается в Белом доме. Вот конфликт может ли как-то измениться? Потому что в прошлый раз на Трампа же тоже возлагались надежды, а в результате, в общем, они не особо оправдались. Он первый дал летальное оружие Украине, чего не делал Обама, ну и многое другое, и санкции вводились и так далее.
Ну, тогда Украину было снабжать, это как бы одна история, она активно так деньги не поедала и так республиканцам не вредила. Сейчас это совершенно другая история, и тогда Украина была скорее активом, но таким вот проблемным, и Трамп пытался подгрести под себя киевскую власть. А сейчас Украина это, ну, пассив и бесконечное количество проблем, а это еще и прекрасный повод для выкручивания рук демократам. Ну и плюс это такое тяжелое, токсичное наследство, потому что не Трамп эту историю начинал, соответственно, да, появляется пространство, если не для мирных переговоров, то для перемирия так точно, но до того момента, во-первых, далеко, а во-вторых, для того, чтобы заключить хотя бы перемирие, необходимо, чтобы несколько условий были соблюдены, то есть стороны должны либо осознать, что у них нет сил для того, чтобы дальше воевать друг с другом, либо стороны должны осознать, что эта война не имеет смысла, и им лучше сесть за стол переговоров. А перед этим либо у двух сторон, либо у какой-то из сторон должно наступить военное истощение. А российская армия, судя по всему, далека от военного истощения, и цели и задачи СВО не достигнуты, мы даже Донбасс не освободили. Поэтому я скорее жду, когда выдохнется украинское наступление, ну и когда наши войска будут наступать. Я так не эксперт в военных делах, но, скорее всего, потенциал для этого есть. Ну и возможности тоже есть.
Да, благодарю вас, Иван Юрьевич. С нами на связи был глава аналитического бюро «Сонар-2050».